А что, конечно, не обязательно. А что это отпевание оно дает в церкви? Это же не магия какая-то. Если в церкви отпели, в Царство Небесное пошел. Абсолютно нет. Отпевание — это молитва за умершего. Вот. Если это сказать в церкви, тем более, если они идут по пути, так сказать, лжи, там никакой молитвы правильной нету. И никакой молитвы за умершего настоящей истины не будет. Это иллюзия. Вот. Наоборот, люди сами пусть молятся, да и все. Сами, так сказать, в сокрушении духа, так сказать, обращаются к Богу. Пожалуйста, можно какие-то молитвы взять для этого почитать. Можно самим, вот, если кто сами, я имею в виду, люди хоронят. Отпевание — это просто молитва за умершего. Она не гарантирует спасение души, абсолютно нет. Это молитва за человека, который умер, чтобы ему Господь простил грехи вольные и невольные. В самом отпевании, если его почитать, там речь идет о чем? О том, что этот человек типа ходил по заповедям Господним, вот стремился в жизни своей к Богу, каялся в грехах своих, поэтому, Господи, прости и упокой его душу. Вот в этом смысл отпевания, там, по смыслу его, если рассматривать, оно об этом говорит. Дальше там вот в Псалме 118, 17-я кафизма, которая как бы должна считаться на отпевании, там обычно, там раньше читали. Там говорится, читается, когда там, что он там то же самое говорится. Благословен, там ходящий там в путях, в законе Господнем, там прочее все там, или там, что это проклят всякий, уклоняющийся от заповедей Божьих. Вот, там все об этом это идет речь. Постоянно во всем отпевании об этом идет речь, что человек ходил там и стремился к исполнению заповедей Божьих, к Богу стремился в жизни своей. Поэтому, Господи, прости и упокой его душу. Вот так вот. В этом смысл отпевания. Это молитва за человека умершего, в который, так сказать, в своей жизни там хотя бы положил начало какому-то покаянию. Вот так вот.
Батюшка, тогда насчет слова раб, раба твоего, раба.
Не понял. Упокой, Господи,
Да,
душу
действительно,
раба
я
твоего.
также спрашиваю насчет упоминания, допустим, упокой, Господи, душу раба твоего, именно раба. Ну да, и является ли тот человек рабом, который
А речь идет о тех людях,
не живет с Господом, да,
которые умерли вообще
и
без
то есть,
покаяния, без всякого, так?
ну, получается, что так, да. Или как бы ходящего вот в НПН, например, или другие такие вот
Но есть
упускные.
молитвы, которые, так сказать, там в молитвах есть. Речь идет о том, что как бы если что просится, если возможно, помяни, Господи, душу раба твоего такого-то. Вот, все рабы, только другое дело, что кто-то раб, не знавший волю господина своего, раб, знавший волю господина своего, раб, который, так сказать, отверг Господа по жизни своей и прочее, все предстанут пред Богом. Вот, здесь смысл, который человек заключает в том, что и он просит одно дело, так сказать, как бы человек умер, покаялся в своих грехах, и он об этом, так сказать, просит. И другое дело, когда человек умер вообще без всякого покаяния там или еще чего-то, но кто-то родные, близкие просят. Тогда делается ради родных, близких. Но просится тогда в молитве или неизвестно, как покаяние было у человека, кое-чего. Тогда просится, что если возможно, Господи, помяни душу усопшего раба такого-то, прости ему грехи вольные и невольные. То есть это грех только в молитве, когда она в гордостном настрое духа приносится. Если мы в смиренном настрое душевно приносим молитву, вот, тогда она не греховной является. Вот в смиренном настрое душевном получается, что если возможно, помяни, Господи, душу раба твоего такого-то, прости ему грехи его вольные и невольные. Вот поэтому получается, что молиться молитвами, которые просто грех не в молитве самой по себе, а как молиться за человека. Вот. И если со смиренным настроем души, предоставляя в руки воли Бога, как ему угодно, пусть так и сотворит с теми людьми, которых мы не знаем толком. Вот тогда мы просим, если возможно, помяни, Господи. А с теми, которые знаем, что они скончались, а там покаяние приносили в жизни свою, умерли, то просим, что Господи, помилуй душу там вот так вот. То есть, как обычно. То есть, ну а если человек вообще, там, как говорится, ну, не каялся и ничего там, так и умер, то если родственники просят, то можно ради родственников совершить и сделать таким образом, чтобы как бы при этом принести им какую-то душевную пользу, чтобы их привлечь к чему-то там, чтобы они стали искать в своей жизни, может, добродетели, спасение души. вот, истинной добродетели какой-то, вот так вот. Ибо цель всего этого есть то, чтобы всякую душу спасти и привести к покаянию. Но если никто, никому это вообще ничего не нужно, вот, тогда, в принципе, и смысла нету ни в каком отпевании. Вот так вот. Оно ничего не даст все равно. Само по себе, что это не так, что типа человека отпели в церкви, он пошел в Царство Небесное. Абсолютно нет. Отпевание не гарантирует человеку Царство Небесного. Ни капельки. Тем более, когда люди, которые молятся, если они молятся чисто за деньги, чтобы ради денег все это делают, и на всем этом замешано все это, то там вообще никакой молитвы нету. Там просто идет заколачивание денег. Больше ничего. И дуриловка. Просто зарабатывают на людском горе. Вот. А тогда, когда молитва, когда люди, которые молятся, там, или отпевают человека, молятся за него, когда они по жизни стремятся к воспитанию настроя души правильного, ищут дух сокрушенный, смиренный перед Богом в процессе жизни каждый день. И вот когда люди вот так вот, вот молятся в таком душевном настрое, тогда и молитва приносит пользу. Вот. А если это же не Царство Божие, же невозможно купить. Это не так, что типа я деньги заплатил, вот, вот священник должен отпевать, все молятся, и все, и вот Царство Небесное. Абсолютно нет. За деньги не купишь Царство Небесное, ничего. Да хоть ты что заплати, хоть миллионы плати. Вот. Но если он умер в грехах и страстях, пойдет в ад, и все, и пусть за него хоть кто молится. Это все бесполезно. То есть если умер в страстях одержимый ими, то есть, то все. Никакие деньги ничего не помогут. Царство Небесное не купишь. Оно, то сказать, только за добродетель дается. Приобретает человек добродетель, получает. Не приобретает, то погибает. Вот и все. Купить его невозможно. Молитва тогда бывает в помощь, когда кто-то хотя бы положил начаток какое-то покаяние. Тогда тому молитва бывает в помощь. Вот за такого, за таковых и приносится молитва. Те, которые не положили никакого начатка своему покаянию, то за таковых молиться вообще бесполезно. А понятие, что типа само по себе отпевание, оно уже там... Просто сейчас у людей такое механическое, магическое отношение к самому по себе отпеванию. Будто бы отпоют человека, все, все нормально. Это самоутешение, самообман такой. Что все отпели, все нормально. Да ничего нормального-то нету. Это вы тут попели, там, сказать, что-то почитали и думаете, что все нормально, ничего подобного. У Бога-то ничего. Пришла душа в страстях. Вот, отправили ее в ад, вот и все, и вы тут хоть запойтесь, хоть зачитайтесь. Это как в житии этого самого блаженного Христа ради Иродио Андрея. Вот. Он там шел, там однажды, там, так сказать, хоронили одного там богатого, там вокруг него собрались, а там архиереи там отпевают, его священство, там все прочие певчие, куча там всего. Поют, идут, а он, так сказать, смотрит там, бесы сидят там на всем на этом, на гробу там, на всем, и говорит, он наш был. Чего вы его, говорит, отпеваете, поете? А Андрей видел все это, говорит там, что что вы со святыми упокой? Какой ему со святыми упокой, когда он, так сказать, он творил такие дела? Вот, то есть все это бесполезно, и со святыми упокой хоть что пой, и хоть тебя пусть там хор архиереев отпевает. Это ничего не поможет. Вот. Как недаром сказано в Евангелии, от дел своих оправдаешься или осудишься. Какой настрой души воспитаешь, в настрой в душе, в сердце своем посеешь, то там за гробом и пожнешь. Вот и все. Само по себе отпевание, оно ничего не значит без покаяния людей. Вот так вот. Покаяние должно быть, и хотя бы начаток положен покаяние. А без этого всего оно ничего не будет. Без положения начала покаяния Господь не может простить грехи людей помимо их воли, если они не положили хотя бы начало покаянию своему. А если кто-то, вы знаете, или люди, или родственники там сильно просят, там действительно, то есть, то, или кто-то, человек, какое-то начало хотя бы покаяния у него есть, или неизвестно там как, чего, что толком, но было что-то такое у человека, то я говорю, вот так можно молиться. Если возможно, помяни Господи.
Батюшка, вопрос такой. Вот когда молишься, вот молитва, да, Это как бы, ну, внутреннее чувство, да, свое
Ну
дух,
да, обращенное к Богу.
да, обращенный к Богу. Да. А когда за другого молишься, вот за кого-то другого молишься, как это? Это ведь не тот человек, за которого молишься, обращается к Богу, а ты, как это действует вообще?
Но,
Ну, грубо говоря, да, механизм действия.
чувство возгреваешь за него, чувство страдательной любви, желаешь ему там чего-то там, с прошением к Богу, о том, чтобы Господь его вразумил, допустим, просветил, привел там к истинному покаянию, там, или же помог ему в чем-то. Вот так вот. Вот в чувстве сострадательной любви, в заботе о ближнем, вот это вот так вот в таких чувствах просишь, обращаешься к Богу. Вот так оно.
Я имею в виду, что когда я молюсь за себя, да, это как бы мое чувство, мое, ну, ощущение внутреннее, настрой мой такой вот, как посыл такой. Вот. А когда за кого-то другого, просто как бы я слова произношу, вот. А,
Чувства
допустим,
нет.
я про себя могу сокрушиться, да, как-то вот с таким чувством сокрушения, вот. А как за другого? Я же не могу за него поиметь чувство сокрушения, его.
Нет, я могу возгреть чувство сострадательной любви в молитве за него. Возгрел чувство сокрушения о своих грехах. И дальше, исходя из этого сокрушенного чувства, возгреваю чувство сострадательной любви в молитве за того человека, чтобы Господь помог ему, вразумил, просветил, привел к истинному покаянию, выражая таким образом мою как бы заботу и чувство любви по отношению к ближнему. Вот так вот. Я могу это делать. Другое дело, что я не могу за другого человека сокрушиться, покаяться, помимо его воли. Конечно, этого я не могу, естественно. Но пожелать ему, возгревая чувство сострадательной любви, чтобы он, так сказать, с прошением к Богу, чтобы Господь его вразумил, просветил там, или помог ему в каком-то деле, допустим. Господи, не оставь его, помоги ему, Господи, вот в таком-то деле, вот. Или пошли там чего-то там, может, там чего-то бывает, что у человека там какая-то проблема даже земная возникает. Можно и об этом попросить у Бога. Ну, предавая, конечно, это в руки воли Божьей. Вот. Поэтому здесь и получается вот так вот мое душевное как бы состояние, выражаемое в сострадательном чувстве любви, оно является моей молитвой за ближнего. Понятно, что я не могу изменить ближнего помимо его воли. Это не так, что я помолюсь, вот, и хочет ближний мой или не хочет, но так как я помолился, его настрой души поменяется и станет правильным. Это не так. И Бог тоже не сможет даже его изменить настрой души помимо его воли. Вот, то есть, иными словами, начать спасать его помимо его воли. Даже Бог этого не может. Тем более я. Но молитва наша, которую выражаем мы в отношении к ближнему, она, в ней выражается наша любовь. Что мы имеем чувство сострадательной любви к ближнему, заботы, желаем ему блага и так далее. Вот в этом наши чувства тоже подогреваются, выражаются в отношениях наших к ближним человекам. И это все помогает размягчать нашу душу, сердце, помогает, чтобы оно, так сказать, в нем было, не было злобы, ненависти, там, неприязни, отчужденности духа, отрешенности такого, как бы, чтобы не было вот этого духа. В этом наша любовь выражается. Вот так вот. В чем заключается внутреннее смирение, в чем внешнее их отличие? Внутреннее смирение – это чувство, которое должен человек. Но первое – смиренно мудрее. Человек имеет смиренное мудрование, смиренное понятие о себе, смиренный взгляд на самого себя, вообще смиренное по себе как таковые понятия. Вот. Дальше – смирение как чувство, которое должно воспитываться в процессе, так сказать, каждого дела, жизни во время ситуаций, искушений, которые происходят. Что я там не обиделся, смирился, не раздражился, смирился в духе, не отдался духу недовольства, смирился в духе. Это все направлено на воспитание внутреннего чувства смирения. Вот так вот. А внешнее смирение, человек может при этом чисто внешне смиренно тихо говорить, внешний вид такой смиренный, так сказать, склоненную голову там вот, голоса не повысить, там прочее все. Но при этом в душе смиренного чувства у него может и не быть. Он может сидеть на душевном сладострастии. В наше время такого очень много. Таких, такого ложного смирения, когда люди внешнее смирение имеют, а внутреннего в душе, в чувствах не имеют. И сидят вот на таком, как бы, чувство смирения естественно человеку. Он через посредство этого чувства начинает гоняться за приятным ощущением, ложным покоем. Вот. Начинает этого искать, увлекается этим. И начинает в себе это культивировать, возгревать. И отсюда попадается в такое состояние ложного смирения. При этом внешне это может выглядеть как тихий там, тихо говорит, там, склоненную голову носит, там, вот, голоса не повышает и так далее. Вот, там, простите, благословите, там, и так далее. Вот это все может быть. Но внутреннего смирения в душе при этом у человека нету. Поэтому внешнее смирение это абсолютно не гарантирует внутреннего смирения. Абсолютно нет. Наоборот, человек должен быть внешне, как говорится, не должно у него быть такого показушного смирения. Он должен просто естественно себя вести. Просто. Без всякой показушности. Вот и всего лишь. Ну да, и смирение при этом, что человек может внешне склонять голову, спокойно такое часто и приключается, и есть. И при этом не имеет никакого внутреннего душевного смирения чувства. Абсолютно. Как раз я вам все внимание ваше обращаю на то, чтобы вы искали внутреннего душевного смирения. Тебя обидели, не обиделся. То есть, ну, обычно такое вот внешнее смирение, оно сидит на душевном сладострастии, на ощущении своей правильности и праведности. Вот оно чего. Но на языке у него может при этом быть, что да я грешник, там, хуже всех грешников, недостойный. Простите, помолитесь, там, и так далее. Но внутри, в душе, в чувствах, в ощущениях, он сидит на ощущении правильности и праведности, но он этого не видит. Потому что душевное сладострастие прикрывает это все, вот, которое он воспринимает за такое, как бы, ложный покой, отсюда он воспринимает это за состояние такое, как бы, благодатное и так далее. На самом деле там нету ничего этого. Это дух, это прелесть. Духовная прелесть, которая у святых отцов называется мнение смирения. Самая тяжелая прелесть. Трудноразличимая для человека. То есть, как говорит святитель Игнатий Брянчанов, как человеку увидеть, что у него нет смирения, если он мнит, что он смиренный. Поэтому смирение, как он говорит, оно не видит себя смиренным. Поэтому оно внутри, в душе, в чувствах, в ощущениях, перед Богом, один на один, сам с Богом, не видит себя смиренным, а видит себя грешным, недостойным. Вот так. Смирение внутреннее, душевное. Но при этом, естественно, оно не раздражается, не отдается раздражению, недовольствию, обиде. То есть внутри, в душе, в чувствах ищется. Вот. Не гоняется за ощущением правильности, праведности, все это. Вот эти чувства, когда страстно искореняются, вот тогда и водворяется внутреннее душевное смирение. Вот так вот. Без искоренения страстных внутренних чувств душевных не может воспитаться истинного смирения в душе человека. Ну, может быть, что человек внешне голову склоняет и внутренне смиряется. Но если он голову склоняет к месту ко времени, тогда такой человек, он знает, у него смирение перед Богом, а не просто одно внешнее. Поэтому где-то он внешне, так сказать, являет это, где нужно. А где, так сказать, нужно в чем-то там не уступить даже. Но он тоже поступает кротко, спокойно. Вот. То есть так как смирение – это внутреннее душевное чувство, преподобный Иоанн Лествичник говорит так, о том, что такое смирение знает только тот, кто его имеет. Стяжал его, как говорится, в душе, как в чувствах, в ощущениях внутри себя. Ибо оно смиряется перед Богом. А раз перед Богом, то оно где надо уступает, вот, соглашается, делает, как говорят. А где это не в согласии с волей Бога, то не соглашается, не делает так, как говорят. И тогда получается смирение перед Богом. Ну и смирение, которое, то есть внешнее, естественно, может человек проявить какую-то внешнюю уступчивость, там прочее, все такое, если это в данный момент времени в согласии с волей Бога. тогда он смиряется перед Богом, и, естественно, внешне там вступает в чем-то там, может голову склонить и так далее, все это делает. Потому что у него цель — смириться перед Богом, перед волей Божественной, перед промыслом Божиим. А если не в согласии с волей Бога в данный момент времени так поступать, то он и не будет так делать. А ложное смирение, оно где надо и не надо это делает. Оно потому, что в нем нет рассудительности, это не добродетель у человека, а ощущение, так сказать, приятности, душевного сладострастия. И он, сидя на этом душевном сладострастии, через посредство своего внешнего вот этой вот смиренного такого вида, он получает услаждение от этого внешнего смиренного вида. И через посредство этого в духе самоуслаждается, сидит на ощущении своей правильности и праведности. И таким образом получается, он где надо и не надо это проявляет, потому что он не видит, где это надо, а где не надо, по причине своей духовной слепоты, происходящей от одержимости вот этим духом, чувством ощущения своей правильности и праведности. Оно ослепляет его духовные очи, и он отсюда не видит, где ему надо, так сказать, смириться, а где не надо. А он везде это проявляет, делает так внешне, ведет себя. И получается, смиряется и там, где не нужно. И таким образом совершает человеку угодие, идет против воли Бога. Но люди, которые смотрят чисто на внешнее, они не видят этого, не различают и думают, что он смиренный. На самом деле это лжесмирение. Ложное смирение человекоугодническое. Если оно там, где требуется то, что идет против воли Бога, то в этом не нужно соглашаться идти на это. Вот так вот. Конечно, может человек видеть себя грешником и сделать другому замечание, сказать, что другой не прав, и не согласиться с чем-то, когда его склоняют к чему-то незаконному. Конечно, не может, а должен. Вот, если при этом от этого польза будет, конечно. Потому что он не должен соглашаться на то, что идет против совести. Вот, на грех, когда его влекут, не должен соглашаться, должен сказать об этом, что он не будет этого делать. Вот и все. Это и есть смирение перед волей Бога. И сказать чего-то, что кто-то не прав, то в этом нету тоже греха. В каком духе только человек говорит это? Если он в духе там раздражения, недовольства там, или еще чего-то, вот это неправильно. А сказать просто, что не прав, там, тут ничего такого нету. Это нормально. Но при этом, человек не вынуждает другого, там не капает на мозги постоянно. Вот и всего лишь. Смирение — это добродетель, который рождается от рассудительности. Святитель Василий Великий говорит так, что смирение лежит между человекоугодием и гордостью. Добродетель смирения между человекоугодием и гордостью. Где надо, оно угождает, делает так, как ему говорят, вот, соглашается. А где не нужно идти на поводу там чего-то, оно не соглашается и не идет, не делает так, как говорят. Вот так вот. И в итоге получается смирение, потому что оно в каждом случае ищет, какова воля Бога. И ей одной последует. А все остальное, смирение перед человеками, для него это является средством для того, чтобы исполнить волю Бога. Если воля Бога такова в каких-то случаях, что нужно смиряться перед человеками, делать, как они говорят, вот, соглашаться, идти на поводу, то значит, такова воля Бога, надо так делать. Если не так, то он этого не делает. Но когда его влекут на грех, на порок, на нечестие против совести, то он это и не делает. Вот так вот. Вот таким образом.
Знаете, мне уже второй раз приходят такие письма с молитвой такой: «Отче наш, передай через мой дом и забери все мои переживания и болезни. И, пожалуйста, оберегай мою семью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, люблю Тебя, нуждаюсь в Тебе. Войди сейчас в мое сердце». Очень сильная молитва. Отправь ее 18 друзьям, включая меня. Не игнорируй. Через 9 минут посмотри, что произойдет. Как быть, батюшка, чтобы не обидеть своих старых знакомых? Как им ответить? И стоит ли отправлять такую молитву, чтобы поддержать?
Ну, естественно, конечно, не стоит. Это суеверие.
Идут к Богу.
Естественно, конечно, не стоит. Это суеверие. Вот. Называется, как говорит Феофан Затворник или кто-то там, легкоспасенцы. Вот, который вот так прочитал, и все будет чудесно. Такое механическое магическое отношение. То есть, как к такому, как магическому заклинанию. Типа, Молитва, магическое заклинание. Такие слова произнесешь, скажешь, и все. И все будет хорошо в твоей семье, в тех или других. Вот. То есть, соответственно, то распространять такие суеверия, содействовать им не нужно. А ближним, если которые написали такое или прислали, ты знаешь, кто это. Вот. То есть, возьми, сделай это, сказать. Напиши им и разъясни, что это называется суеверие. Вот. Выбери там какие-то выборки про суеверие. У нас есть беседы по этому поводу. Вот. Возьми, сделай, ссылки дай, чтобы человек по поводу этих суеверий почитал. Вот так вот. И этим самым объяснить постарайся ему. Не распространять суеверие, а наоборот остановить его и разъяснить ближнему, что это суеверие. Суетная, пустая, глупая, бессмысленная вера, вот, которая ни к чему хорошему не приводит. Надо ему это растолковать. И надо найти какие-то там ссылки, материалы, там, может, выдержки какие-то на данную тему, чтобы ему по поводу этого все объяснить тому человеку, который тебе это прислал, если это твой ближний. Вот так вот.
Вчера была передача про Святого Луку. Вся студия восторжена, конечно, каждый рассказывали о своих чудесах, связанных со Святым Лукой, как он им помог в разных ситуациях. Понимаете, вот как ближним объяснять, что все-таки, да, что чудеса нужны тем, кто не верит, или чудеса все-таки зависят не потому, что ты пришел и попросил, а от того, как ты к нему обратился, к святому.
Не только от Бога они, так сказать, чудеса исходят, но чудеса исходят и от демонов. И почему именно это чудеса? Люди считают, что все чудеса только лишь от Бога эти. Могут быть и от бесов. Вот. Точно такую же передачу проведи, и вот с Франциском Азийским он, или с этим самым Далай-Лама, там какой этот, Итигелов, который лама лежит там в Киевском, в этом, в Иволгинском Дацане, вот в Бурятии. Проведи, и тоже тебе расскажут восторженно, как они, он помогал им вот в том или в этом, как они излечились по молитвам того или этого. Вот. Это совсем не гарантия, что это от Бога, чудеса бывают. То есть нужно людям объяснять и говорить, что это не является критерием там чего-то. Вот. Чудеса бывают, и объяснять начать, что как чудеса бывают, как от Бога, так и от дьявола. Разные бывают чудеса. Вот, допустим, есть чудеса вот от этого самого. Вон гуру индийские тоже творят всякие различные чудеса. И что? Вот это совсем не говорит, что это все чудеса только от Бога. Именно стремление людей подвести к тому, что все чудеса от Бога, они и соделают то, что люди в конечном итоге заразятся все этим понятием. И когда Антихрист придет, то его все чудеса будут восприниматься как от Бога. Тем более сказано, что к концу времен вот эти чудеса бесовские, демонические, вот это обширное зрелище бесовских чудес, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, оно увеличится, усилится, откроется, говорит, огромное зрелище бесовских чудес. Для того, чтобы обольстить вот, всех питомцев плотского мудрования, пишет Игнатий Брянчанинов. Поэтому просто так верить чудесам всем в наше время нельзя. В наше время нужно такое, что нужно подходить. И в большинстве степени чудеса в наше время очень много от демонов, от бесов именно происходит. От Бога как раз меньше чудес всяких разных творятся. Или те, которые творятся, они незаметные, неприметные в обыденной повседневной жизни. И тем более, что Бог дает свои чудеса не для того, чтобы просто кого-то исцелять, кому-то там помочь поступить куда-то в институт там, или еще куда-то чего-то. Бог, чудеса от Бога, так или так сказать, или Бог не является такой, так сказать, как бы прикладного характера, они не имеют бытового чисто. Вот. Бог дает свои чудеса только с одной единственной целью, чтобы привести людей к истинному покаянию. То есть чудеса даются для того Богом, чтобы людей призвать на путь истинного покаяния, чтобы они стали искать в своей жизни спасение души, устремились к спасению души через посредство воспитания правильного, верного настроя души, встали на путь борьбы с грехом и со страстями внутри себя. Потому что спасение души человека зависит от чего? От воспитания перед Богом духа сокрушенного, смиренного и на этом основании и добродетелей всех истины. Вот так вот. И вот к этому Господь и хочет привести людей, чтобы они встали вот на этот путь. И чудеса пытаются дать только с той целью, чтобы направить людей, вот, привести людей к этому. Для этого Бог и дает свои чудеса. больше ни для чего. А те чудеса, которые даются от дьявола, от демонов, они даются совершенно с другой целью. Они даются с той целью, чтобы разжечь в людях страсти, чтобы люди жили здесь, на земле, ради своих прихотей и похоти, ради своих страстей, ради того, чтобы, так сказать, удовлетворять лишь бы свои, так сказать, те или иные какие-то страстные желания, там, денег, чтобы больше было, там, чтобы не было проблем, скорбей, чтобы жить в свое удовольствие, чтобы, так сказать, сидеть в ложном покое, в душевном сладострастии, чтобы не отказываться от своих страстей, а продолжать их удовлетворять. Вот, чтобы была счастливая жизнь, под счастливой жизнью понимают так, чтобы было много денег, материальных благ, и не было ни печали, ни скорбей, то есть никто бы меня не обидел, не оскорбил, не унизил, ничего бы этого не было. То есть, проще говоря, жизнь по страстям. Вот что понимается под счастьем. Вот, чаще всего в наше время. А в духовном смысле понимания под счастьем понимается совсем иное другое. Меня обижают, оскорбляют, а я воспитываю себе добродетели. Сокрушаю, смиряю свой дух. Воспитываю правильные душевные чувства, настрой. Отсюда я приобретаю душевно мир внутреннее, смирение, сокрушение духа. Отсюда и приходит ко мне внутренний душевный мир, покой и счастье наступает. Вот оно. В духовном смысле и понимании, и плане это вот так. А в мирском это совсем по-другому, по-иному. Счастье это, так сказать, когда я живу по своим страстям, меня не обижают, не оскорбляют, не унижают, не искушают. Вот, я живу себе спокойно, хорошо, усладительно, удовольствие, приятность, всем не угождают там или еще чего-то. Вот оно, мол, счастье. Вот так оно понимается. Вот. И, мол, Бог мне должен вот это дать. Я прошу у Бога вот этого, вот такого вот счастья. Так Бог даст разве такое счастье, которое человек на самом деле сам себе погибель готовит и хочет идти по пути погибели и погибать? Естественно, что Бог не будет давать такого счастья, потому что человек через это будет погибать. Зачем ему такое счастье? Поэтому Господь и не будет давать. Вот по этой причине, чтобы этого не было, вот, Господь и дает свои чудеса с той целью, чтобы человека поставить на правильный путь спасения его души. Чтобы там, в душе в его, начать творить чудеса. Чтобы он искоренял грех, порок, страсть. Вот когда человек победит в себе страсть, вот оно чудо и чудес. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, что это чудо превосходит все материальные чудеса в материальном мире. Победа над страстью, над грехом. Вот когда говорит Иоанн Златоуст, кто изгонит из себя какую-то страсть беса греха, говорит, вот, то есть грех, то он победит, так сказать, такого беса, которого, так сказать, многие там заклинатели, там, экзорцисты, говорит, не смогут никогда изгнать. Вот так вот. Тысячи, говорит, экзорцистов не смогут изгнать его. Вот победа над грехом, победа над страстью. Вот это и есть чудо души, которое происходит в духовном мире, то есть в душе человека, и которое, если он так и останется, в таком состоянии перейдет за гроб, оно определит его вечную участь. Это чудо, касающееся его вечной участи или участи его вечности. Какова она будет? Вот это чудо из чудес. Поэтому апостол Павел и говорит, что чудеса даны не для верных, а для неверных чудеса даны. Для неверных. То есть чудеса нужны только неверующим, а верующему человеку чудо не нужно. Так и пишет святитель Игнатий Брянчанин, что люди, которые ищут чудес, гоняются за чудесами, следят за ними, то эти люди свидетельствуют сами о себе, что они мертвы к Слову Божию. То есть к Слову, которое, так сказать, истине Божией, которое выражено в Слове, в Священном Писании, в творениях святых отцов, истинно выраженное. Они мертвы к этому Слову. Они его не постигают. Оно для них мертвое. Им нужны чудеса, они за ними гоняются. Они ищут эффект, ищут наслаждение, ищут восторгов душевных. Вот. Ищут того, чтобы, так сказать, почеславиться, применьшать себе, что он типа, так сказать, вот Бог ему явился, он там чего-то значит из себя, что он особенный и так далее. Вот. А поэтому-то на самом деле зачем они нужны, чудеса? Ведь если человек искореняет грех, порок, страсть, вот оно самое большее чудо из чудес. Вот это и есть то, что, так сказать, перейдет с ним за гроб в вечность и определит участь его души в вечности. Вот оно чудо. Больше ничего не надо человеку. Если он читает Писание, Слово, о котором говорится, что, допустим, Там о смирении где-то ее призывается, как искоренять грех, порок, страсть, приобретать добродетель. И этому последует в жизни своей, то он стремляется к тому, чтобы в душе своей совершить чудо. Он свидетельствует о себе то, что он слышит слово Бога, что он, так сказать, не глух к нему, что оно на него оказывает своего действия, совершает как бы чудо в его душе, когда он уходит от страсти и стремляется к добродетели. Вот оно, Слово Божие, которое действует на него чудесным образом. А когда человек удовлетворяется вот этими внешними материальными чудесами и за ними гоняется, то он свидетельствует сам о себе, что? То, что он глухой к Слову Божию, не слышит его, что он не ищет истинной настоящей добродетели. Он ищет иных душевных каких-то страстных чувств и состояний. Вот и все. И на этом сосредотачивается. Так и Христос, как сказано, когда в Капернауме там пришел, там не сотворил никаких чудес, сказано в Евангелии, что за неверие их, что они не слушали то, что он говорил им о нравственности, призывал их, так сказать, они не верили в него, не верили тому, что, то есть, он кто он такой, типа? Вот. То есть не слушали, чего он учит, что он учит, так сказать, истинной, настоящей нравственности, призывает к истинной добродетели, показывает им свет добродетели, а они, так сказать, не воспринимали это, не слышали. И таким образом обличали, что они были глухи к самому главному, что нес Христос. Поэтому он и не стал творить у них никакие чудеса. Вот и все. А зачем они им нужны? Толку-то от них. Поэтому не стоит наше время, чем дальше, тем больше будет обилие всяких чудес. И зрелище этих чудес будет увеличиваться, усиливаться, дальше больше. Вот оно что.
А может, человек на первом этапе через чудеса просто приходит к Богу, открывает для себя Бога, а потом уже начинает осмысливать свое внутреннее состояние?
Да нет, в основном в наше время такого, так сказать, единичное бывает. В основном в наше время, как есть, люди не приходят через чудеса к Богу. Они, наоборот, уходят от Него через чудеса. Они начинают гоняться за чудесами, садятся на душевное сладострастие. Вон сколько у протестантов этих чудес творится. Они все гоняются за чудесами и говорят, что они к Богу таким образом приходят. Сидят на этом душевном сладострастии, его подогревают восторженность, подцепляются к демонам, к бесам. Вот, и при этом думают, что они к Богу пришли. На самом деле они ушли от Бога, они пришли к Нему. Через посредство погони вот за всеми этими чудесами. Вот же что выходит. Причем людей, которые через чудеса обольщаются в наше время, очень-очень много. Я не спорю, где-то бывают чудеса от Бога, естественно. Я это не отрицаю. Но я говорю о том, что в наше время явилось обилие и бесовских чудес. Это надо учитывать. Когда люди этого не учитывают, они попадаются в духовную бесовскую прелесть. Вот об этом и речь. И причем человеку, который понимает духовную суть, он не гоняется за чудесами, они ему не нужны. И человек другого, который там чудесами какими-то там чего-то восторгается, он ему объясняет суть всю, что для спасения надо не вот эти вот чудеса и погоня за ними, а вот это-то. Вот на это обрати внимание. А если человеку это не надо, он про чудеса только давай. Ну о чем тогда тут говорить? Он вообще, так сказать, сидит в прелести духовной находится, и все. И что толку-то от этих чудес? Он вообще спасения души не ищет. Вот об этом и речь. Бывает, что когда Господь приводит кого-то таким образом, но это редко в наше время, то есть в меньшей степени. Просто мы должны в связи вот с такими, что, как говорится, на Вселенную выпущены духи-обольстители, чтобы обольщать всю Вселенную, вот по причине того, что люди погрязают во грехе, то по этой причине мы должны знать, раз выпущены духи-обольстители на Вселенную, то надо быть осторожными. Как говорит апостол Иоанн Богослов, «Братья, не всякому духу доверяйте, а всякого духа проверяйте, от Бога ли он? Ибо много явилось духов-обольстителей в мире». Так говорит Иоанн Богослов, пишет. Вот и мы должны это понимать, что множество явилось духов-обольстителей бесовских, которые обольщают людей. И поэтому нужно быть осторожными в этом плане, и других учить этой осторожности людей, понимая, что такое время, такое явление, это всего есть. И поэтому надо учиться быть осторожным.
Батюшка, я уже вас спрашивала однажды за лечение маятником.
Что лечение этим маятником? Ну, оно неправильное, да и все ложное. Ну, так можно объяснить так, что оно не обладает разумом. Вот и все. Оно не может обладать разумом. Вот, есть вещи, которые делать может только разум определять. Оно не может это определить. Если я согласен, когда вещество действует, реагирует на вещество того или иного характера. Но когда оно реагирует на что угодно, то это уже говорит о том, что здесь предполагается разум. Получается, маятник — это просто, как сказать, отвлечение. На самом деле человек через посредство этой веры, он подогревает в себе неправое чувство веры, подогревает в себе самостно-гордостный дух, в духе самоутверждается, через это подцепляется к демону. Вот. И только берет свой маятник, выходит к демону на связь. И потом вот такое начинается.